«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня я и вы адресуем свои вопросы Алексею Петропольскому. Если вы слышали наши анонсы, мы его представляем как юриста-специалиста по борьбе с коррупцией. И постоянные слушатели мне уже даже до эфира написали: специалист с коррупцией — это как? Это вот кто-то пристегнутый к фонду борьбы с коррупцией Навального? Или как воспринимать человека, которого представляют как специалист по борьбе с коррупцией? Ну, исходя из этого, первый вопрос к вам, Алексей. Доброе утро, во-первых.
Доброе утро.
Специалист по борьбе с коррупцией – это как? Вы как юрист, юрист-индивидуал, занимаетесь строго вот такими делами?
Тут такое широкое слово, да. Я занимаюсь делами по коррупции, но больше защищаю клиентов, которые попали так или иначе в уголовные дела, либо в какие-то мошеннические схемы, где они, по сути, без вины стали виноватыми в рамках на них заказного дела, либо в целом они попали в схему, где не они даже бал заказывали, но в итоге в тюрьму приходится садиться им. Мы стараемся эту ситуацию как-то изменить через, опять же, ту же прессу, через освещение дел, когда, ну, видно четко, что состава уголовного дела нету, но по факту человек попадает за решетку, и на процессе следствия там у него отжимают бизнес. Мы стараемся как-то этому противостоять.
Есть в юридическом сообществе такая группа, которая... Да, тоже занимается делами, связанными с коррупцией, но при этом юристы ориентированы именно на защиту представителей государства, которые обвиняются в коррупционных преступлениях.
Нет, я думаю, такой прям группы нету. Это индивидуально адвокаты занимаются, такие именитые, которые имеют вес и в судах, и в каких-то кулуарных общениях.
Мы сейчас записываем, ну, уже там, полтора десятка, может, и больше записных передач к вот этим каникулам большим, которые нас ждут. Подводя итоги года, мы там разговариваем с гостями, и у абсолютного большинства из них приходится спрашивать. Один из итогов года – это целый набор громких коррупционных дел, громких коррупционных историй. Это касается и глав регионов, это касается и силовиков. Самая громкая, конечно, история – это задержание министра экономического развития Улюкаева. Все это, по вашему мнению, какой вопрос я всем этим людям задаю, это все одна общая история, не в смысле сюжетно связанная, а просто, ну, в рамках выполнения некой общей глобальной директивы это происходит, или это абсолютно фрагментарные индивидуальные дела?
Я думаю, это можно назвать общими словами «время и случай». Совершенно случайно люди попались, и вот этот занавес немножко приоткрылся нашей серой экономике и попал в СМИ, в обозревание какой-то общественности. А в целом, ну, если мы берем конкретно министра, то здесь, скорее всего, это такая клановая тематика, и дают понять тем, кто приближен в рамках этого дела, поскольку, ну, человек, имеющий подпись там на не один десяток миллиардов рублей, выделяет эти бюджеты и распределяет, и здесь вопрос о $2 миллионов на каких-то псевдооснованиях по Роснефти, ну, на мой взгляд, это просто... Но... Человеку дали понять, как бы...
И... В сумме за полтора года мы имеем троих задержанных губернаторов, глава Федеральной таможенной службы. Ну, правда, президент сказал, что он, что в отношении него, кажется, обвинения не выдвигаются, но все равно громкое скандальное дело, которое прежде называлось коррупционным, силовики из Следственного комитета, силовики из МВД. И все это просто совпадение?
Конечно, ну, здесь, если каждый в индивидуальности случай рассматривать, он совершенно, совершенно не уникальный.
Нет, понятно, что сюжетно они не связаны, но я имею в виду, есть ли какая-то директива о том, что вот сейчас борьба с коррупцией выходит на такой уровень?
Вы понимаете, если бы действительно был какой-то новый уровень, то мы бы на бытовом уровне замечали какие-то изменения, да, в рамках там работы со следствием, в рамках работы по там действующим уже уголовным делам, в рамках вынесенных сроков, да, то есть, в принципе, ничего не поменялось в целом. в рамках отношений между бизнесом и властью. Все как было, то есть как был там менее 1% оправдательных приговоров, если на тебя уголовное дело, так и осталось. Как были заказные там уголовные дела, когда состав преступления совершенно размыт и непонятен, но человека закрывают на этапе следствия, так и остался, да, как... там по мелким уголовным делам там за какую-то там жвачку или взятку в 5000 рублей там сажают на 4 года, да, там, а человека, который миллиардами спонсировался, его условный срок или вообще освобождают.
Я напоминаю, мы с Алексеем Петропольским беседуем, и я прям чувствую, что у вас, может быть, я ошибаюсь, есть какое-то искушение о каких-то конкретных делах поговорить, о конкретных историях. И, в общем, у меня тоже было такое опасение, что наш хороший вопрос, скорее всего, сегодня превратится в народного адвоката. Есть у нас и такая передача, есть и такой формат. Ну, а почему нет? 7373948, это телефон прямого эфира, код 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот, в одно слово, это наш бот в Телеграме, адресуйтесь к нему. Ну, вот уже начинается тот самый народный адвокат. От меня тоже будут вопросы по более общим темам, если хотите конкретики, пожалуйста, Виктор интересуется. У меня у друга в Крыму отжимают бизнес с оборотом 8 миллионов долларов. Шьют надуманное дело его матери. Как быть, как привлечь СМИ? Ну, давайте с конца. Как привлечь СМИ?
Ну, в первую очередь, через общественные организации. То есть, ну, нужно первично описать всю эту ситуацию, где здесь вот те точки соприкосновения со СМИ.
Ну, общественные организации, например, общественная палата, общественная палата
возьмем
региональная.
Возьмем «Опору России», «Бизнес молодости» и общественную палату. Я бы начал, в первую очередь, там, с «Опоры России», которая охотно берется за такие тематики, но здесь важно для СМИ, важно, чтобы новость была не просто бизнесовой, какой-то такой скупой, где не разберешься, кто кого обманул, где там какие документы были подделаны. Здесь нужны четкие точки, о которых можно громко говорить, что вот дело возбуждено там по основаниям совершенно надуманным, да, обороты есть, приходят там, предлагают решение вопроса за деньги, человек там отказывается от этого, на него начинает прессинг, начинает там чуть ли не приходить, просто не знаю, с чем.
Слушайте,
связан бизнес.
Оборот 8 миллионов долларов, ну это...
Это очень для региона, серьезно,
тем более в Крыму, где вообще не очень понятно, что сейчас можно с таким...
Экономически, вот могу вам сказать, что самые большие проблемы у бизнеса в регионах, особенно если этот бизнес как-то был независим, поскольку там под микроскопом разглядывают каждую компанию. Там в налоговой не так много компаний в целом, а те, кто 8 миллионов долларов имеет оборот, даже по году, если, их и в целом там не больше сотни, и каждый из них на особом учете проверяется, и, скорее всего, ему предложили, наверное, какие-то отступные в течение года платить. Он не согласился, и сейчас ему помогают принять решение.
Александр Фельман в интересную сторону думает, он говорит, а вот Общероссийский народный фронт, как организация, в которую постучаться. Кто-нибудь пробовал, кого-нибудь защитил, за кого-нибудь заступился по таким делам?
Да, они защищают, но в основном защищают таких людей. Вот, допустим, последнее дело, где я с ними столкнулся, это я защищал садовое некоммерческое товарищество, которому выделили землю, которая в итоге оказалась незаконно выделена. Она уже была там перепродана много раз, причем собственником, не каким-то там мошенником, а конкретно там кто-то покупал там на этапе формирования этого СНТ, а кто-то перепродавал чуть позже там с домом или уже там с подведенными коммуникациями землю. И в итоге кто последний остался собственником, у того сейчас земля в аресте, и ведется уголовное дело.
Кто указал на то, что все эти сделки незаконны? То есть, кто вообще подал сигнал о том, что что-то незаконное происходит?
Ну, там вообще патриархия РПЦ.
А в связи с тем, что они претендуют на эту землю?
Да, в связи с тем, что то постановление, которое было выписано началом 2000-х годов, оно было незаконно, поскольку есть постановление там от 90-х, где вся эта земля принадлежит РПЦ, в рамках там каких-то культурных территорий. Это находится в районе Радонежа, по дороге на Сергиев Посад.
Так, ну мы начали с того, участвует ли Народный фронт вот в
таких делах. Да, и здесь Народный фронт... как раз выступил с точки зрения защиты РПЦ изначально. И когда мы пообщались, я объяснил, как бы, что, по сути-то, здесь люди обмануты, поскольку это простые граждане, которые там на своих шестисотках хотели построить дачный домик, и никто не подозревал, что глава администрации выпустит это постановление там, в расхождении с какими-то иными до него выпущенными постановлениями. И на данный момент этого главы, он уже за границей живет, и его найти каким-либо образом невозможно.
Но дело сейчас на этапе рассмотрения, есть итог какой-то?
Итог, аресты висят, но землю, слава богу, сейчас в рамках и возбужденного уголовного дела, ну, и в рамках там гражданских дел не изымают, доступ к участкам есть, электроэнергию не отрубают, а когда были этап общения только со следствием, без Народного фронта, то были огромные опасения о том, что просто отключат коммуникации и скажут «до свидания, будем сносить все под ключ».
Может быть, я неверно понял, вы же до этого сказали, что Народный фронт подключился и стоял на стороне...
Да, но когда мы РПЦ с ними пообщались, я объяснил, кто действительно виноват, да, и что действительно здесь надо людей защищать в первую очередь, поскольку они обмануты, это по факту, они вложили свои там последние некоторые деньги и останутся у разбитого корыта. Общественно-народный фронт изменил свою позицию и встал на сторону людей... И защищает их интересы.
У «Опоры России» какой объективный интерес ввязываться в эти истории? Просто медийности ради или набора какого-то опыта?
Ну, здесь, ну, во-первых, «Опора России» объединяет разных общественных деятелей, там, и юристы, и политики, то есть подсветить какое-то резонансное дело, где действительно, ну, вопиющее нарушение закона, это, ну, не ради пиара делается, это, в первую очередь, ради защиты людей делается, когда, ну, человеку уже некуда идти, он действительно идет в СМИ.
Ну, не от избытка же человечности. «Опора России» предоставляет консультации юристов, верно? Может быть, даже буквально участие юристов в процессах.
И финансирование, люди, если это нужно.
Вот,
если
люди за это не платят ничего организации. Какой организации интерес в это все?
Ну, в первую очередь, ее уставная деятельность — это защита предпринимателей и их деятельности. Наверное, они преследуют уставные цели. Ну и, конечно, есть какая-то доля пиара в целом организации, что она в рамках своего устава занимается своей деятельностью, а не только там кулуарным общением и корпоративами.
Согласен. 7373948, телефон нашего прямого эфира. В студии у нас специалист по борьбе с коррупцией, юрист Алексей Петропольский. Пожалуйста, присоединяйтесь. Нет, это не будет программа «Народный адвокат» в буквальном смысле. Адвокат у нас, кажется, через час. Но что-то около того. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Это я попал в эфир к Сереже Рыбко, да?
Верно, да.
Верно, да. Ну, это Анатолий Рыбаков. Так что ничего, вроде так должны друг друга понимать. Я немножко в другом направлении хотел бы сказать вот сейчас. УНФ, да, все правильно. Дело в том, что, наверное, реформацию всей этой борьбы с коррупцией надо начинать с судейского корпуса. Почему? Потому что в системе управления судейский корпус является регулятором обратной связи. Если регулятор не работает, то не работает ничего. Но УНФ... Это как раз дублер регулятора обратной связи. Чем больше вариантов на тему регулятора обратной связи, что происходит и как происходит не так, и это высвечивается, ну да, тогда это позволяет, так сказать, с этим бороться. Но если у нас регулятор обратной связи не работает, у нас котел взрывается обычно. Угу. Вот. А судейскую систему мы должны, так сказать, а она, как правило, тоже коррумпированная. Вот сейчас об этом постоянно ведутся речи. Начинать надо с нее, с регулятора обратной связи.
Спасибо за это направление мысли.
Ну, вот по судейской системе, да, вот что было в этом году действительно и вопиющее, и ко мне много предпринимателей обращалось, это снос самостроя. То есть вот те объекты, их уже больше 400, которые снесли по Москве, из них процентов 20-30 были просужены, то есть по решению суда, причем решение суда не свежее, где-то им уже было 5-10 лет, были признаны эти строения законными, капитальными, были заключены договора долгосрочной аренды с городом Москвой, и в обход всех этих решений суда было выпущено постановление по сносу Но у нас есть главенство судебной системы, которая в этом случае не бралось ни в оборот, ни в рассмотрение, и людей сносили, они до последнего не верили, что их снесут. Они не вывозили товар, они не выгоняли арендаторов.
Уточни.
И самое главное, да. Люди, которых по факту снесли, в подавляющем большинстве оказывались те, кто эту собственность не строили, а кто ее купил уже позже для своих там нужд под бизнес.
Вы упомянули такой термин, использовали термин «просужены 30%». Имеется в виду что? Что 30% арендаторов или собственников?
30% собственников, когда у них возникали вопросы там, у кого-то по заключению...
Вот на каком этапе и в связи с чем? Они знали, что где-то выпущены постановления городские о сносе и обращались в суды, так?
У них изначально у всех были разные проблемы с бумагами. То есть,
Но как они обнаруживали, что у них проблемы? Вот они ведут деятельность, тут понимают, а у нас проблемы.
В основном вот они в процессе заключения долгосрочного договора аренды земли с городом, им там отказывали ввиду того, что постановление на стройку выдавалось, как правило, либо на некапитальное здание, либо на временное сооружение.
То есть они хотели продолжить деятельность?
Они хотели продолжить деятельность, да, и продлить аренду, и признавали свои здания капитальными в рамках суда. В суде же это тоже не просто делалось, там прикладывалась экспертиза, оценка. Город выступал, опять же, от города всегда были представители из департамента имущества, из земельного комитета, из префектуры, управ, из Мосгорстройнадзора, которые давали свои ходатайства, да, давали свои экспертизы, и по решению суда, опять же, да, в подавляющем большинстве случаев признавалось, что здание капитальным и договор заключить. У некоторых даже земля в собственности была, но это единичные случаи.
И даже в этих случаях они лишились...
Да всего лишились. Земель?
Если вы присматриваете за дальнейшей судьбой этих предпринимателей, они ввязываются в какие-то тяжбы с городом дальнейшие, или уже все, никто не рискует, никто?
Ну, здесь можно разделить на волны, да, там первая волна, кого сносили просто в одну ночь.
Стихийно и...
Да, им повезло меньше всего, поскольку на тот момент нужно было, видно, властям совершить этот перелом в самосознании людей, имеющих право собственности. И они просто в ночь все снесли, причем вот я приезжал на несколько сносов, и там просто товар лежал, там, допустим, сидит Евросеть, там телефон, и вместе с этими телефонами все идет под ков, что забегают эти таджики, вытаскивают эти товары оттуда.
Ну, ужас. Прочие волны, они были не такие масштабные, там, по-моему, не о сотнях за раз строений шла речь, десятки, но это все равно происходило как-то тише, и это означает, что люди уже были готовы?
Да, следующие волны, здесь уже госинспекция по недвижимости работала более отлаженно, уже прошел этот общественный резонанс, и государство выявило некую, точнее, высчитало некую компенсацию в виде там 50-55 тысяч рублей за квадратный метр и предлагало всем собственникам: вы сноситесь сами, да, мы вам выплачиваем эту компенсацию, и вы не имеете никаких проблем.
Компенсацию за работы по сносу, не за...
Нет, за каждый квадратный метр по 55 тысяч рублей, и многие, конечно, на это согласились, и волны последующие, они сносили в основном такие... Некапитальные здания, а действительно какие-то ангары, склады, которые стояли действительно на каких-то трубах, коммуникациях, ну, но некоторые даже бесхозные объекты.
Сейчас
были.
Кто-то пребывает в состоянии, ну, процесса с городом?
Ну, конечно, и судебные процессы идут до сих пор, по которым, ну, единично кому-то выплатили, единично кого-то даже признали законным строение и обязали через суд город восстановить объект снесенный. Но это, опять же, все единично, в основном всем отказывают.
Не помните, что должны восстановить? Ну, просто, чтобы на случай присмотреть вот визуально буквально за этим, будет оно восстанавливаться.
На Волгоградке порядка 200 метров магазин там шаговой доступности. Оказалось, что документы у него были все в порядке, плюс, ну, действующий договор, действующая уже нынешней администрации постановления о строительстве, и, ну, он просто...
И город будет за свой счет восстанавливать...
Ну, я, честно говоря, дальнейшую историю не...
Должен бы.
Должен, да, по решению суда должен.
7373948, телефон нашего прямого эфира, в студии юрист Алексей Петропольский. Пожалуйста, присоединяйтесь к этой беседе. Доброе утро.
Здравствуйте. Да. Мне очень понравился вот ваш разговор. Можно такой вопрос задать? Меня Анатолий зовут.
Да, Анатолий, вы в эфире?
Вот свете того, что было выпущено постановление местного совета, вот если вы помните, были раньше такие понятия, как ракушки, да, то есть около домов стояли ракушки. Угу. Строили эти ракушки, и потом было постановление, по-моему, Лужков тогда еще был, это 96-й, там, 97-й или 2007-й год, не помню. А, снесли все эти ракушки, и потом была программа правительства Москвы, подписанная мэром Москвы, закон был принят о... Называлось это «Мой дом, мой подъезд», там все такое, «Моя улица, мой подъезд». И по этому постановлению они начали строить, не обустраивать, не строить, а обустраивать придомовую территорию. И в частности на вот место тех ракушек, которые были. И когда я ночью увидел о том, что начались вот эти строительства, я подумал, что это незаконная какая-то деятельность. Вызвал милицию, там прибежали с автоматами, арестовали всех этих рабочих. В кутузку посадили... Это все в ЦАО. Утром выяснилось о том, что типа это все законно, да? И мне пришла бумага, то есть их отпустили, они начали дальше строить. И мне пришла бумага из префектуры ЦАО за подписью заместителя вот этого префекта о том, что это по постановлению правительства Москвы, по вот этой программе на данной территории делается благоустройство такой-то компании и этот, как его... Строятся навесы типа посад.
Вы могли бы сейчас уточнить, это когда было, как давно?
Это, по-моему, 2007 год.
Хорошо, тогда, если возможно, к вопросу переходите. Вот была у вас эта история и...
Да, и вот у меня есть бумага за префектом о том, что здесь будут строить вот эту вот, обустраивать придомовую территорию на коммуникациях, да, то есть там коммуникации, которые периодически... разрывают, да, потом закапывают там, вот, и поэтому там не может быть никаких капитальных строительств, поэтому там просто сделали площадку для парковки автомобилей и построили над ними такие, как этот префект написал,
хорошо, конструкции, но типа пассаж. Вопрос, подходите уже, пожалуйста, к этому, если он у вас есть.
Да, и в прошлом году, вот в этой вот как раз начали говорить о смысле, там пришло постановление, просто повесили эту штуку, что какая-то окружная комиссия признала эту штуку незаконной. И типа, блин, сносят.
Я понял.
Это как... То есть я прихожу в это, мы в суд подали. Да, то есть у каждого человека, который там стоит, ему вот эту вот, как его, конструкцию, да, ему продали в собственность, вот которая стоит на этой облагороженной...
Понятно.
То есть строительство этой конструкции было за счет жителей близлежащих домов.
Я понял.
И префектура сказала о том, что эти места строятся для жителей близлежащих домов. Судом игнорируется полностью вот это о том, что это была программа, это была благоустроенная территория для парковки, а сейчас говорят о том, что это самострой.
Вот а прав собственности у вас как таковых нету, свидетельства о собственности, правильно?
А потому что это нельзя...
Ну да, это было просто да, машина места.
Земля была облагостроена самим московским правительством по своей же собственной программе.
А есть документы, свидетельствующие о том, что вы платили что-то московскому правительству за эти работы?
Нет, платили-то... Нет, смотрите, благоустройство было сделано за счет бюджета. Так. Это бюджет московского правительства. А вот эту конструкцию, про которую писал этот заместитель префекта, была сделана этой компанией за свои деньги... А потом, для того, чтобы им как-то отбить деньги, да, они вот как бы над каждым местом, каждому человеку разделили эту пропорционально там эти
20 мест. Понятно, и продали частный эти места.
Паркинг, да.
И продали вот эту конструкцию. А сейчас говорят о том, что это мы установили эту конструкцию, а мы
спасибо. Не устанавливали ничего. История крайне любопытная, но у вас есть рекомендации?
Да, но здесь, в принципе, это все несложно, да, то есть облагораживали территорию и в рамках...
Но это делал город.
Да.
И у человека так совпало, что он даже отдельно уточнял у города на самых ранних этапах, что происходит, ему сказали все по закону, и это мы, это Москва
делает. То же самое и с любым другим самостроем, там же также давал разрешение строительства город и заключал договора город, все делал город, но сейчас людей снесли, поэтому здесь... как-то объяснить в суде свою позицию, ну, крайне тяжело, и если уже признала окружная комиссия, что это подлежит сносу, снесут, и на этом месте либо там цветы посадят, либо парковку оставят просто наземную. и как-то доказать, что прошлая власть нынешняя отвечает за поступки прошлые, ну, по нашей практике практически невозможно.
Алексей, врач, справедливо, в общем, указывает на то, что истории-то много, а времени эфирного мало. Да, ну, мы немножко щедро поступили по отношению к предыдущему слушателю. Следующую получасовку предлагаю, раз мы про парковки заговорили как таковые, предлагаю следующую получасовку с этой темой начать. 26 декабря в Москве очередное расширение платной парковки произошло. 47 районов Москвы приросло какими-то новыми парковочными местами. Из новинок в связи с этой темой есть история о том, что, ну, подан сигнал в администрацию президента, но, я полагаю, не впервые это произошло. А на прошлой неделе была пресс-конференция, где у президента тоже прямым текстом спросили: вы в курсе, что такая история происходит парковочная? Да, в курсе, сказал президент, но вот во всех подробностях не осведомлен. В общем, всю эту сумму информации попытаемся проанализировать уже после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.34. Беседуем с юристом, специалистом по борьбе с коррупцией, членом «Опоры России» Алексеем Петропольским. И, как и обещал, вопрос парковки нас сейчас будет интересовать. Жители Москвы обратились с жалобой в администрацию президента в связи с увеличением числа платных парковок. Традиционно во главе всего этого движения «Синие ведерки» со Шкуматовым находятся. Мы готовы оценить перспективу вообще борьбы москвичей на разных уровнях, будь то администрация президента, будь то обращение в суд, возможно, с указанием на то, что вот здесь, в этом районе, на этой улице нет нужды в платной парковке. Есть хоть какой-то шанс преуспеть?
Я думаю, никаких шансов нету, поскольку Москва поставила себе план, и парковка будет только расширяться. В следующем году мы увидим еще расширение платных парковок. Не знаю, насколько это эффективно, но все суды, все общественные слушания, которые там разные депутаты проводят, ни к чему не приводят. Там максимум народные депутаты там своим постановлением сейчас могут шлагбаум вам во дворе поставить.
Это да. Но если, например, пытаться доказывать не ненужность парковки, а ее буквальный вред, ну, вот если с этой позиции
я думаю, что наши власти объяснят, что деньги идут на нужды города, что вреда здесь никакого нет, что разгружаем так или иначе трассы. Хотя, опять же, что творится в час пик в общественном транспорте, если мы берем метро, да, основную артерию, там пройтись, практически войти там в третий-четвертый вагон только получается. И нужность того, чтобы машины не пускать в центр, для меня тоже под огромным вопросом.
Я опасаюсь, что сейчас в избытке мы будем слушать сообщения о конкретных улицах, где парковка не нужна. Это уже происходит у нас на СМС-портале. Номер его плюс 7-925-48-94-8. В Телеграме тоже сейчас примерно это начнется. Давайте вслух кто-то выскажется по этому вопросу, но вот без жалобы на конкретный участок. Может быть, вы вместе с «Синими ведерками» и прочими какими-то активистами ввязались уже в подобную историю, кому-то что-то доказываете относительно парковок. Здравствуйте.
Добрый день, Артур, Москва.
Да.
Вот как, конечно, хочется конкретное место сказать. Просто вот я сейчас прям еду по улице, где 26 числа вели эти парковки. Но вчера было все хорошо, а сейчас вот я еду, даже могу вам фотографии куда-нибудь выслать. Все вот эти вот знаки, где платная парковка и вот где номера парктроников, все замазаны черной, ну, краской, с баллончика все. Кто-то прошелся и все замазал.
Слушайте, а это, кстати, тоже, мне кажется, интересный вопрос.
Метод борьбы.
Если автовладелец запарковался, но при этом знак вот таким образом изуродован, такие дефекты на нем есть, что не разобрать номер этого участка парковочного, никаких вообще данных не видно, непонятно. Можно, исходя из этого, избежать...
Ну, это
оплаты,
будет крайне тяжело,
поскольку
штраф в любом случае придет, вы эту претензию напишите, фотографии приложите, комиссия будет рассматривать, но по нашей практике комиссия практически всегда на стороне парковщиков.
И... Но конкретно таких историй не было, чтобы люди жаловались на то, что информация о парковочном участке недоступна, поэтому...
Такие есть истории с разметкой, которая не видна, которая стерлась, есть истории, когда нет вообще этого знака, куда платить, нет ни аппарата рядом. где платить, но штраф имеется. И здесь, ну, единичные случаи, когда комиссия принимает решение в пользу аннулирования штрафа. В основном просят обращаться в суд. Сами понимаете, идти в суд ради того, чтобы не платить 2500 рублей, не каждый пойдет тратить нервы, здоровье и время.
7373948, присоединяйтесь к разговору. Доброе утро.
Доброе утро.
Да.
Вот. У меня вопрос по платным парковкам. Знаете, что больше всего интересует? Почему в спальных районах она платная ночью? Ведь вводилось это все под девизом, чтобы ограничить трафик. Ночью трафика нет, а платная она все равно.
Ну, здесь власти видят это все, что ночью должны именно жители стоять, и у жителей есть возможность...
Есть резидентное разрешение.
Резидентного разрешения, да, при этом на одну квартиру выдают всего 2 машиноместа, а как мы знаем, что у нас у многих и больше, да, когда семья большая и больше машин стоит во дворе.
Ну, вы, конечно, сказали, у многих и больше, но не у многих.
Ну, машин во дворе-то стоять все равно негде. Если посчитать, то это стоят конкретно жители.
Слушайте, есть риск действительно сейчас очень глубоко нырнуть в эту парковочную тему. Давайте попробуем в сторону двинуться. Раз некоторые попытки подведения итогов года предпринимались, есть одно большое свершение. Это переход к налогообложению имущества по кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость, понятно, отличается от стоимости БТИ. И налог с наших там квартир, гаражей, участков, загородных домов, он существенным образом возрастает в 2-3, то более раз. При этом люди сперва обязаны оплатить, а потом уже доказывать то, что, возможно, что-то там посчитано не очень объективно.
Да, это глобальная проблема. Вот мы сейчас просто засыпаны запросами, исковыми заявлениями, когда люди хотят оспорить кадастровую стоимость в пользу уменьшения. И не у всех это получается. По практике, если мы подаем там заявление на снижение более 30%, то нам отказывают и приходится идти в суд.
А если аккуратно 29% писать, больше шансов?
Что... Шансов больше. Больше, но, как правило, человек не приходит с таким снижением, он приходит гораздо с более вопиющим нарушением. При этом...
А данные, которые он как свои альтернативные предоставляет, их для него кто формирует, собирает, анализирует?
Оценочная компания, это стоит денег. То есть самая там дешевая оценка – это 10-15 тысяч рублей, которые человек вне зависимости там, в суд либо в комиссию он должен потратить и предоставить. И здесь вопиющее то, что... Всех посчитали одинаково, то есть считала машина в рамках формулы, и формула не учитывала, ну, тысячи факторов, которые напрямую влияют на рыночную стоимость там, и земельного участка, и дома, и квартиры, и в рамках того, что всех посчитали так, практически никто не может продать по этой стоимости на данный момент свое жилье. Сейчас вообще что-либо продать тяжело, а налог должен заплатить. И вот особенно это коснулось тех людей, у кого были большие деревенские участки, приближенные к Московской области, ну, к Москве. У них кадастровая стоимость там у некоторых достигала и 100, и 150 миллионов, если мы берем западное направление. Представьте, они заплатили там 0,1%, там, хоть и деленный на 5, но это получилось у некоторых и 200, и 300 тысяч рублей, а у них просто фактически нет возможности оплатить эти деньги. И как-то продать сейчас эту землю невозможно. И практика по оспариванию, она, опять же, противоречивая. Не всегда получается даже оспорить, и не всегда у людей даже есть на суд деньги, чтобы сделать оценку, экспертизу. То есть такой... тупиковый вариант, который в следующем году, вот что будет, если мы сейчас от налогооблагаемой базы платим 0,1%, а деленный на 5, то в следующем году это будет 2/5. То есть ровно в 2 раза вырастет налог. И здесь уже это будет... Ну, очень заметно, особенно тем, кто в этом году уже не смог платить.
Почему нельзя инициировать какие-то процессы до того, как оплатишь на назначенную тебе сумму?
Ну, технически вы можете подать, но фактически вы обязаны до 1 декабря оплатить налог, а судебное дело производства у вас затянется, ну, только рассмотрение, если вы в ноябре получили налог.
В любом случае пени начнут начислять.
Да, то есть вы-то можете не платить, но пени будут капать, и только в рамках суда вы, опять же, сможете как-то доказать, что, чтобы их не оплачивать, а практика у нас негативная по этим вопросам.
Присоединяйтесь к разговору, 7373948, наш прямой эфир. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, Москва. Подскажите, пожалуйста, а вот ситуация такая, например, я плачу налог, да, за квартиру. Вот, но вот могу ли я где-то узнать, вот не делая экспертизу, там, как вы сказали, за 10, за 15 тысяч, какая действительно у меня кадастровая стоимость квартиры? Может быть, какая-то база данных есть? Ну, как бы я условно согласен, да, раз я плачу этот налог, но все равно для самоуспокоения можно где-то мне это посмотреть, вот, чтобы не тратить большие деньги, скажем.
Ну, здесь принцип самой оценки. Она делается в рамках рынка. Вы можете посмотреть на там, общественных досках объявлений.
Надо быть экспертом,
чтобы... Ну, хотя бы посмотреть примерно, сколько у вас в подъезде стоит квартира. То есть, почем вы можете продать вашу квартиру. Ну, это можно у любого риэлтора бесплатно узнать. И посмотреть в кадастровую цену на сайте Росреестра, сколько у вас на сегодняшний момент эта цена. Если она там в два раза выше, чем вам предлагает риэлтор продать вашу квартиру в рамках рынка, то, конечно, у вас завышена цена в разы, и вам нужно оспаривать ее.
7373948, вас слушаем в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вот у меня такой вопрос. У меня участок там в деревне, там далеко, это Брянская область, и его у меня оценили в 900 тысяч рублей, и налог приходит каждый год 13 тысяч, мне надо заплатить там 13 с лишним, а там всего 4 сотки, вот. И я не плачу уже второй год, мне из суда, ну, как бы налоговая присылает, значит, бумагу, я не, и судебный приказ приходит, я его обжалую и не плачу таким образом, ну, налог. Вот, и скажите, что мне вот ждать дальше?
Вам ждать исполнительного производства, что исполнительный пристав сможет арестовать у вас официальный доход, либо пенсию, и взыскивать эти деньги, это забирать эти деньги, минусовать у вас там с карт с банковских, откуда угодно, потому что вам нужно первично оспорить кадастровую стоимость и снизить этот налог, поскольку я так понимаю, что это далеко не рыночная цена.
То есть обжаловать не конкретные решения о взыскании, а именно возвращаться,
а именно, да,
к истоку.
Возвращаться к истоку и... Ну,
хорошо, давайте сейчас на гражданских историях частных ну, какое-то время этот разговор прервем и обратимся к более общему вопросу. Есть вчерашняя, правда, история, связанная с Федеральной антимонопольной службой, целый ряд организаций, общественных бизнес-организаций, но во главе, по-моему, всей этой истории стоит Ассоциация торговых компаний товаропроизводителей электробытовой компьютерной техники, но «Опора России» тоже как-то примкнула к этой истории. Так вот, в Федеральную антимонопольную службу эти организации пожаловались на Visa и MasterCard. Утверждается, что есть в действиях этих платежных систем некое злоупотребление доминирующим положением, ну а с чем еще в ФАС обращаться? В частности, при определении размера межбанковской комиссии, что, как утверждают опять эти организации, запрещено законом о защите конкуренции. По-моему, не в первый раз с такой формулировкой кто-то на платежные системы жалуются.
Ну, да, это действительно не в первый раз, и даже были положительные решения, когда ставки снижались. Сейчас проблема ритейла в том, что кто продает дорогостоящие товары, а техника, как правило, у нас стоит денег, они не платят наличными, они платят все с карт. И комиссия, которая за транзакцию берется платежными системами, она полностью ложится на продавца. И на данный момент, ну, она составляет там процент определенный, там, я, честно говоря, не помню, 1,3, что ли, 1,3.
Ну, да.
И людям, ну, ритейл не готов за это платить и хочет снижения, а права выбора у него нет. И Visa, и MasterCard, они, нельзя сказать, напрямую аффилированы, но, тем не менее, у них примерно одинаковая комиссия, и выбора никакого нет.
А почему эта ситуация с рыночной точки зрения кажется нездоровой? Ну, они монополисты, но в силу, ну, максимально объективных причин. Ну, здесь не создана, конечно, внутренняя платежная система, вот последние, сколько, полтора года назад история была затеяна, но на нее никто не переходит, поэтому... Ну, это рынок, почему жаловаться на условия?
Жаловаться как раз для того, чтобы, возможно, как-то антимонопольная служба действительно может как-то надавить и снизить эту, точнее, заставить снизить этот процент. Вот как сейчас произошло с правообладателями, кто продает свой контент с международных площадок.
Да.
Им всем так называемый налог на Google
ввели. Да, на добавленную стоимость здешнюю.
Да, и из них далеко не все сейчас пойдут и встанут на налоговый учет в России, чтобы не платить.
А вы слышали, чтобы кто-то уже официально заявил, что не пойдет? Я, наоборот, читал во всех публикациях, что, ну, по крайней мере, все те сервисы, которые меня интересуют, Steam, хранилище, которое предоставляет Google, ну, все, да, готовы. Ну, они уже повышают цены. Ну, а кто не повышает? Вы помните таких?
Все повышают. Да более того, даже те, кто в России находится, и те повысят в следующем году.
Вообще вопрос... Зачем? Ну, наоборот же, это же отчасти делается для того, чтобы дать им конкурентное преимущество по цене.
Ну, как мы видим, у нас все конкурентные преимущества заканчиваются повышением цен для всех.
Наивное, может быть, немножко соображение, но вы когда сказали о том, что крупные ритейлеры, которые занимаются бытовой техникой, электроникой, там клиент расплачивается картой, а насколько... легально, что ли? Насколько, насколько это вероятно, чтобы ритейлер настаивал на том, чтобы клиент расплачивался наличными? Не обязательно даже в крупной сети какой-то, а просто я прихожу в продуктовый магазин, и там висит объявление о том, что карты временно не принимаются. Это нарушение моих прав? Я, конечно, не полезу в бутылку, не буду разбираться, но...
Ну, все зависит интересно. От вас как-то заставить это делать. Нельзя. Можно лишь сослаться на технические неисправности.
Продавцы не обязаны...
Да,
принимать.
Вы сами принимаете решение, а ну, ритейл вас только уведомляет, и если вы напишете любую жалобу, они сошлются на технические неисправности, на
задержки банка. Ну, скорее всего, докажут,
банка.
Что они действительно существовали.
Конечно, докажут, но, тем не менее, эта проблема, вот, тоже о ней можно поговорить, она коснется всех предпринимателей в ближайшие 3 года, это замена касс, все предприниматели уже с марта, и апреля этого года, кто занимается алкоголем, они будут заменять кассы на кассы, которые соединены с налоговой напрямую. И чек уже нельзя будет отменить. А ведь чем грешат у нас крупные ритейлеры? Они кэш, который получают от продажи товаров, они mm-hmm. его продают потом на черном рынке в обмен на безнал. Ну, то есть занимаются обналичиванием денег, да, впрямую, если говорить.
И... А разве сейчас с алкоголем уже не так работает ситуация? Насколько я знаю, есть приложение общедоступное, это не что-то там сложное и дорогое, но от 1С как минимум есть такая штука, когда ты можешь считать штрих-код с продукта, ну, с алкоголя, например, и тебе информация об этом конкретном товаре, и если ты его приобретаешь, то... В информацию добавляется информация о покупке.
Нет,
насколько это куплено сейчас, и где куплено?
Сейчас это, может быть, и работает штучно, да, в каких-то именитых сетях, но да. В целом вы не увидите, если вы купите в простом ларьке в
информацию
шаговой
об этом
доступности,
товаре.
Ничего не увидите, нигде вы его купили, никто вам его продал. И ритейл что делает? Он кассовую выручку за день просто обнуляет там, процентов на 70, что делает, грубо говоря, возврат покупок, и эти деньги присваивает, по сути, себе мошенническим путем.
Так, ну и, соответственно, те изменения, которые ждут в ближайшие 3 года, ритейл, что же здесь плохого? Наоборот, всех выведут на чистую воду.
Здесь плохо в отношении малого бизнеса и микробизнеса. Они-то не занимаются никакими обналичиванием, у них этого кэш собирается копейки, а кассы они купят наравне с крупным бизнесом.
А, в смысле приобретение системы?
Приобретение системы, увеличение затрат ежемесячных, поскольку эта касса будет стоить, во-первых, ее купить нужно, она дороже стоит, а во-вторых, ее обслуживание ежемесячно будет обходиться денег, поскольку появляется некий контрагент, который вас связывает с налоговой в режиме онлайн, которому вы ежемесячно будете платить энную сумму. Вот в следующем году мы все это увидим. А скажется это в первую очередь на потребителе, поскольку все эти расходы предприниматель заложит в себестоимость товара.
Ну, то есть установка этой системы, неужели это настолько влияет на затраты продавца?
Для кого? Для малого и микробизнеса, конечно, влияет. Для них каждые 10 тысяч рублей влияют.
Там... Ну, подождите, если государство само заинтересовано в том, чтобы вот эту систему строжайшего надзора ввести, ну, можно как-то субсидировать, нет? Никто об этом не рассуждает?
Нет, по закону у нас со следующего года все, кто покупает уже новые кассы, они обязаны ставить уже с электронным документооборотом, с налоговой, и те, кто будут менять, то есть уже действующий бизнес, каждый там 2-3 года он обязан менять кассу, кассовое оборудование, они уже будут обязаны покупать именно кассовое оборудование, связанное с налоговой. А вот как алкоголь и прочее, их уже всех обяжут с апреля поменять, то есть все магазины, кто торгует алкоголем, они уже в апреле будут обязаны купить это оборудование.
У меня внезапный, может быть, бытовой, что ли, вопрос. Слушайте, а это повышает квалификацию кассира? Я понимаю, что ему не нужно будет, там, может быть, отправлять какую-то строго сформулированную информацию в налоговую инспекцию, все довольно автоматизированно будет происходить. Но если вы разбирались в вопросе, кассир становится более каким-то квалифицированным работником, работая с такой системой.
Смотря какую систему купят, да, потому что там есть простейшая самая система, она, в принципе, ничем не отличается
от обычного нынешнего кассового аппарата.
Да, если взять там современные, которые там чуть ли не с айпада пробивают чеки, ведут там полностью товарный набор, ну, как кассовую книгу, статистику, что чаще покупается, в какое время. А здесь, конечно, если кассир будет анализировать эти данные, он станет экономистом, как минимум.
Напоминаю, мы беседуем с юристом Алексеем Петропольским. Вас к этому разговору тоже приглашаем. 7373948 – это телефон прямого эфира. Ну, прошу беседовать и выступать по тем темам, которые в эфире уже прозвучали, были заявлены. Здравствуйте. Алло, вы в эфире? Нет, мне кажется, ваш карман в эфире. 7373948, прошу, доброе утро.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот у меня две квартиры. Я должна сама позаботиться о том, что я должна налоги платить? Или как-то мне пришлют из налоговой инспекции?
Да, вам должны прислать из налоговой инспекции, но если не прислали, вы должны сами обратиться в налоговую инспекцию и подать заявление об уплате налога. Они вам высчитают его быстро.
А точно нужно подавать заявление? Они сами там автоматически этим не занимаются?
Ну, не всегда.
То есть, чтобы
не
там ты просто завел кабинет на госуслугах, перешел в налоговую, заходишь, а там уже за тебя все
да,
сделано.
Да, то есть у вас есть ваш ИНН, если вы с ним зайдете, ну, залогинитесь в портал о госуслугах, там будет вся ваша недвижимость оформлена на вас. Но здесь вопрос зачастую, кому не приходит? Тех, кого нет в кадастровой базе, у кого свидетельство о собственности получено там до 2002 года, у них не присвоены кадастровые номера, а у многих еще свидетельств там 93-94 год, их вообще в базе нету. То есть эти квартиры, они в воздухе подвешены, у них не определена кадастровая стоимость, и на них не приходит налог. Но, тем не менее, вас не освобождает от уплаты налога.
Вот, но что в этой ситуации первым делом предпринимать? Идти регистрироваться или сперва там уплатить все, что может быть вам начислили, а потом...
Здесь вопрос в том, что даже если вы придете в налоговую, она вам не сможет начислить налог, пока не определится кадастровая стоимость вашей квартиры. И здесь они в автоматизированном режиме отправят запрос в кадастровую палату, она начитает, присвоит вашей квартире номер, вас пропишет туда как собственника, посчитает стоимость и отправит обратно в налоговую эти данные.
А если молчать годами?
Так многие делают.
7373948, наш прямой эфир, прошу, вы с нами. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Хотела поинтересоваться, почему новостройки Подмосковья, значит, приобретаются, допустим, 4 400 000, а кадастровая стоимость в этом году выдалась на 1 000 000 больше? Куда обращаться?
Здесь в кадастровую палату с заявлением о снижении кадастровой стоимости, при этом вы можете приложить как оправдание договор купли-продажи с застройщиком, что вы купили дешевле, и посмотреть на то, что решит ваша комиссия вот в рамках вашего заявления. Поскольку стоимость, ну, 5 миллионов, миллион разницы, я думаю, что комиссия признает без суда, стоимость снизит.
Что ж, у нас остается всего 3 минуты, и чтобы действительно уже не превращалась в программу «Народный адвокат», я в финале хотел обратить вас к теме, которой вы вот директивно занимались некоторое время назад. По крайней мере, если вы загуглите сейчас сочетание имени и фамилии Алексей Петропольский, скорее всего, найдете именно публикации о борьбе за бренд «Я люблю Москву». Алексей и его юридическая фирма, если я правильно понял, хочет присвоить себе право использовать этот бренд, правильно?
Да, ну как?
Ответьте честно, зачем, почему вдруг?
Здесь, в первую очередь, для того, чтобы общественность как-то, особенно предпринимателей, заинтересовать в регистрации товарных знаков, поскольку у нас это не делается даже на государственном уровне.
А это не слишком рискованный метод? То есть, говоря вульгарным пацанским языком, вы прыгнули на правительство Москвы, что, просто для того, чтобы привлечь общественность вот к этой теме?
Ну, почему прыгнули? Это, опять же, какая-то мотивация к тому, чтобы правительство задумывалось о своих брендах, о том, куда вкладывает миллиарды рублей, и в дальнейшем никак не думает о сохранении своих интеллектуальных прав. Я думаю, что об этом должно думать и государство, и предприниматель. Но... На данный момент у нас товарные знаки регистрируют там 1-2% от тех, кто имеет даже какой-то бренд, который как-то торгуется.
Ну, это вообще довольно странно. Это дорого, кстати, зарегистрировать товарный знак?
Порядка 20 тысяч рублей, но здесь вопрос ожидания и вопрос возможности его регистрации. Вопрос по срокам – это год, иногда и дольше. И при анализе анализируется огромное количество и международных баз, и московских баз на степень сходства, на слоганы. И в более чем 50% случаев нет возможности зарегистрировать действующий бренд, потому что он уже
где-то
кем-то...
есть подобное.
Где-то,
да. Я когда воскликнул, это странно. Странно, потому что, кажется, если человек затевает предприятие, это его первое предприятие, ну, в этом есть даже какой-то момент такого морального самоудовлетворения зарегистрироваться именно таким образом, иметь свой логотип, свой товарный знак.
Но это системная проблема. Человек у нас не смотрит в будущее, да? То есть, когда ему говоришь, что ваш товарный знак будет зарегистрирован через год, многие из малого и микробизнеса говорят, да нам еще этот год выжить надо.
Ну, а много ли процессов, когда кто-то оспаривает право на товарный знак?
Если брать международный масштаб, нет, то нет, тысячи,
нас,
если
конечно.
В Москве, то единицы. И практика показывает, что сумма взыскания, как правило, ну, это десятки тысяч рублей, у нас адвокаты стоят дороже, но...
А крупные корпорации пытаются атаковать какие-то мелкие конторы, которые... Ну, вот в случае с Диснеем вы приедете на любой курорт российский, вы везде увидите стада Микки Маусов в парках развлечений,
крупные
вывески Диснея и так
далее. Крупные компании, как правило, борются прямо с фальсификатом и борются уже в рамках уголовных
дел. Не за бренд воюют, а...
Да, здесь гораздо все строже и быстрее, да, возбуждаются дела, здесь конфискуется товар... И на этом все заканчивается.
Что ж, на этом и передача тоже наша заканчивается. В студии был юрист, специалист по борьбе с коррупцией, член «Опоры России» Алексей Петропольский. Спасибо, ждем вас
Спасибо.
Снова.
Спасибо, до свидания.